7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Мораль. Это последний эфир уходящего политического лета, и самое время подвести итоги политического сезона. Ну а для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный моими коллегами в студии. Итак, у меня сегодня в гостях в студии журналист Анатолий Голя. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И исполнительный директор Института стратегических инициатив Вадим Пестринчук. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день.
Подводим итоги политического сезона, но для начала хочу вас спросить о последующем сезоне, осеннем. Как вы думаете, есть шанс, что президентские выборы перенесут, господин Голя? Ваши ощущения?
Шанс всегда есть. Шанс всегда есть, особенно в нынешней ситуации. Я думаю, что для молдавских властей, для президента Дадона, если он почувствует, что тренд не очень хороший, есть прекрасный пример – предложение Дональда Трампа перенести выборы в США. Чем мы хуже, можем следовать этому примеру. Но если...
Но политически это ему может быть выгодно, разве?
Если абсолютно серьезно, то сегодня это означало бы гадание на кофейной гуще, потому что никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. И я понимаю, что многие будут возмущаться, если будет принято решение о переносе выборов. Но будут возмущаться в том числе и те, которые возмущались в марте, почему состоялись выборы в одном избирательном округе в Ханчешт. Поэтому нужно быть последовательными в той ситуации весной, в полной неопределенности. Я убежден, что нужно было выборы перенести, потому что мы видели потом, там возник очаг. И, конечно же, если ситуация будет, даже если такая, какая она сегодня, другое дело, что власти не признают, что сегодня ситуация пандемическая, эпидемиологическая у нас очень и очень плохая, чрезвычайно плохая. Поэтому, если даже сохранится эта ситуация, то можно обсуждать вопрос о переносе выборов. А если ситуация ухудшится, то тем более. Выгодно, кому это выгодно, кому нет? Ну, опять же, сейчас трудно сказать. Все участники будущей предвыборной гонки, они более-менее уже известны. Конечно, они делают измерения, социологические исследования, опросы внутренние, внешние, не знаю еще какие, и будут исходить из ситуации для себя. Конечно, те, кто уже готов к выборам, их лучше провести. Те, кто рейтинг там на уровне плинтуса, те могут надеяться, что у них будет рост, и они вырастут. Поэтому сегодня предположить высказываться относительно возможности переноса президентских выборов, думаю, что преждевременно.
Господин Пестринчук, но ваше мнение, если с точки зрения политического анализа, это сейчас, если, может быть, какой-то из политических сил очень выгодно перенести. Кто это будет? Это первое. Второе. А как это повлияет на жизнь граждан Молдовы? Потому что вы всегда являетесь таким, выступаете в своем...
Перенос выборов.
Вы являетесь таким адвокатом общественного интереса. Перенос выборов будет ли означать соответственно перенос досрочных выборов и затягивание, вот, развязывание всей этой истории, разрешение истории? Что это будет означать для граждан Молдовы?
Да, но видите, ответ на этот вопрос, он очень теоретический. То есть то, что мы сейчас делаем, это теоретическое упражнение, исходя из того, что очень мы не знаем, как ситуация может измениться. Мы видим другие страны.
Но мы смотрим тенденцию вокруг, и мы уже имеем опыт того, как наша власть разрешает этот кризис. Практически не
справляется. То, что нас вот эта пандемия, этот вирус научил, и я имею в виду не только Молдову как страну, потому что нас, наверное, еще ничего не научил, а других стран, это то, что мы ничего о нем не знаем или знаем очень мало. Да? Вот, к примеру, сейчас уже европейские страны начинают готовиться к осенне-зимнему сезону, а именно как вот эта пандемия будет соживать, или так можно сказать, с гриппными заболеваниями и тому подобное. То есть, возможны какие-то кумулятивные, если можно сказать, реакции вот пандемические. Это может усугубить ситуацию, конечно. И тогда Через 2 или 3 месяца, я боюсь, чтобы мы вас не убеждали выходить на работу. Да? Вы скажете, не хочу больше выходить. Может и такая ситуация быть. Беря во внимание то, как сказал господин Голя, то, что у нас вообще не признается серьезность, осознают, может быть, но не хотят показывать это, да, хотят показывать, что все под контролем.
Ну, тут внешняя бравада сохраняется, что все под контролем.
Это глупая бравада, потому что до паники есть еще и серьезность, когда ты человеку объясняешь очень серьезно, что это большая проблема, и сам ведешь себя подобающим образом, тогда, естественно, и общество, оно более ответственно. И в частности, в нашем обществе мы знаем, что соблюдение каких-то элементарных норм у нас не всегда на самом высоком уровне. Но вы спросили про то, как это будет влиять на людей. Если теоретически, скажем, будет ситуация более-менее похожа на нынешнюю ситуацию, когда вот проблема существует, но в то же время люди уже устали ждать и сидеть в заперти или там в самоизоляции, естественно, что это вызовет
тоже
очень
почти
много...
Почти никто и не сидит в самоизоляции, господин Петрович.
Ну, привыкли
люди,
к этому, да.
Люди уже привыкли с этим жить.
Я с вами не согласен. Сидят в самоизоляции очень много людей. И законопослушных людей у нас больше, чем незаконопослушных. Просто их не видно. То есть мы всегда видим тех, которых нарушают эти принципы. Которые стоят
в
барах, на террасах или в магазинах.
То, что люди уменьшили частоту выходов, либо предпочитают в последнее время не ходить в места общественного скопления, это факт. Но все равно, если вы смотрите на что происходит в магазинах, на рынках, везде, всюду, люди к
слову. Если мы попробуем спроектировать вот, поведенчески, что будет в обществе, если примерно как сейчас будет все, да, вот через 3 месяца, тогда, естественно, будут очень негативные реакции. И в частности, может быть,
негативные реакции на что? На перенос выборов?
На перенос выборов, конечно. Люди переведут это на свой лад, это будет значить, что вот... не хочет сдавать силу, будет все интерпретироваться не только оппозицией, но даже большими частями населения разных возрастных групп, потому что то, что многие понимают, что это есть, но не берут этого внимания, сейчас в обществе, в городах, в сообществах очень высокая социальная температура. Оно сдерживается, потому что и пандемия, то есть не выплескивается еще в наружу вот так, чтобы мы все это заметили. Но это видно и в вопросах, это видно и в социальных сетях, если делать какие-то измерения. То есть это будет очень серьезным триггером или как вызывающим сигналом для вот тех частей общества, которые высокоэмоциональны, которые потеряли работу, которые уже начинают сталкиваться с определенными формами бедности, которые находятся в изоляции и тому подобное, то есть в экономической изоляции. Очень много людей хотят поехать на работу, не могут поехать на работу, у которых нету контрактов. Это очень много этих сезонных рабочих и тому подобное.
Которые стали заблокированы.
Или берем еще пример попроще. У нас две границы, которые являются помимо границами еще и источником жизни для очень большой части населения, то есть западные районы и восточные районы, так называемые... приграничный
трафик,
да, или да. Бизнес. То есть кто-то из Каушанского или там Штефанводского района едет с персиками, с фруктами на одесский рынок или с овощами из Брынзой туда, в Румынию и тому подобное. Я знаю, в одном селе Зунгенского района много женщин работают в одной компании по клинингу в Ясах. Они там 2-3 раза в неделю уезжают. Сейчас они не могут.
Ну, прежде всего, нужно иметь в виду, что для того, чтобы перенести выборы, должно быть введено чрезвычайное положение. Потому что выборы просто так перенести нельзя.
Или проголосовать в парламенте.
Но
чрезвычайное для этого положение... достаточно простого большинства голосов?
Да.
Да?
Да. Да, чрезвычайное положение, но, скорее всего... нужно ввести чрезвычайное положение сначала, а потом перенести выборы. Потому что просто перенос выборов, тогда он будет недостаточно обоснованным. Если ситуация не ухудшается, и опять же, мы будем смотреть еще и на другие страны. В США пока Конгресс не высказался. В США выборы традиционно проводятся во вторник после первого понедельника ноября. Эта практика существует с 1845 года. Выборы никогда не переносились за 200 лет. Если там перенесут, то это серьезно, там ситуация очень серьезная.
В Румынии тоже
есть. Посмотрим в Румынии, сигнал, да, это да, хотел сказать. 25 или 26 сентября должны быть местные выборы. Опять же, это будет показательно. Потому что 1 ноября, в принципе, зависит от года. Это может быть и лето, это может быть и зима. И первый снег, и дожди, и все что угодно. И эпидемиологическая ситуация с тем, что сказал господин Пестринчук, на фоне там сезонного гриппа и вирусных заболеваний, это все возможно.
Уже другие вирусы никто не отменяет. COVID не отменяет другие, да. Они существуют.
Но вообще и другие проблемы никто не отменяет.
И, кстати, уже есть дефицит антигриппальных вакцин на европейском мировом уровне. То есть вот тут вопрос, готовы ли мы к этому сезону, готовы.
Да, но я думаю преждевременно.
Хорошо, тогда давайте возвращаемся к нынешнему политическому сезону, который так, я не знаю, можно ли...
То, что вы сказали про парламентские выборы, естественно, если будут президентские перенесены, то перенесутся и парламентские досрочные, в которых я...
А вы вообще уверены,
в досрочных выборах? Я, честно говоря, не верю в досрочные парламентские выборы.
Уже не верите или вообще не верите?
Сейчас не верю.
А что изменилось? Исходя это после того, как не упало правительство,
исходя
как
из
не было отправлено в отставку
это
что изменилось?
Не связываю никак с отставкой правительства КИКу. Я исхожу из того, что парламентские выборы должны быть после президентских. Вот тот кандидат, который выиграет президентские выборы, он очень будет
заинтересован,
хотеть, чтобы были и досрочные парламентские выборы. И независимо от того, кто это будет. И наоборот, тот кандидат, который проиграет президентские выборы, он не захочет на отрицательном тренде идти на досрочные парламентские выборы. Хотя я задавал этот вопрос Майе Санду, она сказала, что в любом случае будет добиваться.
Означает ли это? Можем ли здесь...
Но кроме этого, Наталья, в парламенте есть как минимум еще три крупные группировки,
которые не
партии,
заинтересованы.
Которые не заинтересованы. Поэтому... Я имею в виду Демократическую партию, группу Канду и платформу «Да», у которых у всех...
Ну и группа ШОР,
Группа ШОР, знаете, она как раз вот более нейтральна. Потому
не, ну зачем тратить лишние деньги, если они уже сидят в парламенте?
Ну да,
и
получат примерно столько же плюс-минус.
Абсолютно.
А вот три группы, они проголосуют за любого премьер-министра, чтобы не допустить досрочных выборов.
Означает ли это? Можно ли из-за того, что вы сказали? Я почему останавливаюсь на этом вопросе? Я тоже заметила вот в общественном дискурсе экспертном. В последний месяц изменилась риторика, если раньше все были уверены, что досрочный выбор неминуемый, ну просто не, потому что не, ну какой-то логический конец, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И досрочные выборы были бы этим ужасным концом, потому что ну, невозможно уже таким образом продолжать, парламент нелегитимен. Но последний месяц стала меняться риторика, и многие стали допускать, что на самом деле после президентских выборов может сложиться ситуация, в которой...
По опросам наоборот. Да, граждане типа уже поддерживают досрочные выборы.
Ну, граждане, одно дело, что поддерживают граждане. Другое дело, что поддерживают те, кто сидят в парламенте.
Политический
большинство.
Класс исходит из
большинство,
интересов граждан.
Которое сидит в парламенте, которое сможет или не сможет спровоцировать выборы. Господин Пестринчук, можем ли делать вывод, что в случае, если выигрывает Майя Санду, то против нее могут объединиться социалисты, партия демократов, Промолдова, платформа «Да» и ШОР, как сказал господин Голя, и сделать все, чтобы большинство парламентское просуществовало до конца мандата этого парламента, ну и будет у нас независимый президент. Но в парламенте будет большинство, которое будет просто в оппозиции к президенту, и все.
Естественно, все возможно. Я понимаю, очень четко понимаю тех, которые хотят досрочные выборы, и которые об этом говорят, и хотят продвигать эту идею, но я позволю себе заметить, что никто из людей, которые сейчас должны думать о том, как должна их семья выжить, они не думают о досрочных парламентских выборах как о разрешении своей социальной, экономической ситуации.
Да.
Более того, могу сказать, что не только люди из сельских местностей или сел, или даже...
Из городов.
Даже из городов, даже так называемый средний класс или какие-то, никто не видит прямую связь между изменениями той бедности, экономических проблем, изоляции, вот это все уже как-то отвращение вот это ко всему, что происходит, и парламентскими выборами.
Небольшое уточнение.
Я не вижу связи.
Вы вообще как социолог чувствуете, что вот в этом смысле и власть, и оппозиция немножечко оторвалась от реальной повестки, которой живет сейчас обычный гражданин? Потому что обычный гражданин действительно борется сейчас за свое существование. Он борется за то, чтобы не закрыть бизнес, если у него еще есть этот бизнес. Он борется за то, чтобы получать деньги, если у него есть место рабочее, чтобы платить фактуры, кредиты и так далее и тому подобное. Вы чувствуете, что есть некий
разрыв? Согласен. К этому добавил бы еще прессу, которая тоже в том числе... Она должна освещать текущие события, которые происходят в обществе, в политическом классе. Я это тоже понимаю. Есть рейтинги, есть другие вещи. То есть говорить, к примеру, о том, что у нас коллапс на рынке труда, и что с ним, и куда вот эти люди уходят, и уже не уезжать тоже не могут. То есть это намного сложнее. Я понимаю, что непопулярно. Естественно, это есть, и связи, знаете, что у нас сейчас происходит? Это с годами происходило, но сейчас уже пик, естественно, этот кризис повлиял. То есть люди теряют связь, с политическим классом. Они видят, они смотрят на это как на какую-то игру театральную, она там есть. Но они уже привыкли к тому, что должны сами разрешать свои проблемы.
Это что-то параллельно реальности, да, моей реальности.
Я хотел подвести это к тому, что люди уже не видят прямой связи между какими-то политическими рывками, движениями и... изменения в сути ситуации в стране. То есть они понимают, что есть разные группы.
Из чего да вы вот взяли раньше, вообще, вот... что следующий парламент будет лучше нынешнего?
Я здесь хочу на секундочку остановиться.
Критиковали прошлый парламент. Президент Дадон шел в 2016 году с лозунгом «Распустим», потому что этот парламент коррумпированный, Плохотнюк купил там, сколько купил там, с 19 до 58 дошел. Пришел новый парламент, и что мы видим?
Все критикуют этот парламент, что хуже парламента не было.
Поэтому ни у кого не может быть гарантии, что следующий парламент будет лучше. И мы видим те же лица, да, только в других партиях, но те же лица.
А вот этот разрыв между политическим классом, когда я говорю политический класс, я имею в виду всех, я здесь не делаю специального разделения между властью и оппозицией, разрыв между политическим классом и гражданами, который особенно почувствовался, когда говорим политический класс, можете добавлять сюда и прессу, и экспертное сообщество, и кого хотите. Этот разрыв, который особенно почувствовался во время пандемии, он вообще к чему в результате может привести? Он может привести к каким-то там социальным,
нет,
серьезным
он
измерениям?
Нет, он еще не почувствовался. Поверьте мне, мы еще не чувствуем, мы еще как бы едем на разных концах дорогах, но мы на контрасенс.
На встречу друг другу
едем, мы еще встретимся где-то. Эта встреча будет.
Я не уверен, что будет.
Будет, обязательно будет. Это циклично.
Почему вы думаете, что она будет? Почему она будет, что она будет и каким образом она проявится, и вы потом скажете, почему не верите?
Это сложный вопрос. Это, ну, могу вкратце попытаться ответить.
Ну что, это социальный взрыв?
Понимаете, конечно, будет, но это не будет один большой взрыв, это будет множество небольших взрывов, которые будут. Как сказать, обычно, когда происходит, есть всегда клапан, откуда давление уходит. Для нас этот клапан для политического класса была всегда эмиграция. То есть люди уезжали, то есть и уходили.
Закрылся клапан.
А вот сейчас клапан закрылся. И даже если вот завтра откроется, ну, прямо вся Европа, ехать же можно в какие-то страны, там надо карантин соблюдать. Все равно, пока вот весь этот рынок труда чуть-чуть осядет, там все откроется, это еще год-полтора.
Да.
И там люди тоже ждут работы, то есть некоторые дорабатывают. То есть вот этот клапан как-то ушел, и он закрылся.
Соответственно, парни не может выходить.
Есть еще такое ошибочное мнение среди экспертов и среди политиков, и хороших, и не очень хороших, что вот как бы уже нету критической массы для каких-то социальных больших там... Я не говорю о каких-то социальных протестах. Вы понимаете, что люди могут по-другому этот взрыв может... Они не будут платить, к примеру, за...
Коммунальные услуги.
Если 10% не платить, знаете, какой хаос начнется. Собираемость налогов. Да, вот сейчас всем позвонили, всем. Так в начале, когда при открытии, так более дипломатично попросили заплатить. Второй раз уже более так...
А если ниоткуда?
Скоро не будет откуда, потому что это собираемость. То есть хвастаться сейчас, что ты собираешь налоги, исходя из того, зная, что вот человек тебе дает последние деньги, он закрывает этот бизнес, или через 2-3 месяца он закроется, и через полгода у тебя не будет чего собирать с него, то есть это неправильно. То есть очень множество факторов, которые это будет. Не обязательно что-то будет, мы всегда привыкли к большим протестам. Будет, в том числе, это уже чувствуется, когда государственные учреждения не всегда слушаются с вертикали власти. Да, это при нынешней власти вообще эмблематично стало уже. То есть то, что они говорят, и то, что происходит, расходится в очень разные... Ну, вообще власти, я думаю, президент, он слабенький такой, но он хочет себя показывать.
Я начну с последнего. Хороший пример, о котором вот не говорили. Мне очень понравилось, например, решение Иоанна Чабан, когда он запретил в последний момент день поминовения в Кишиневе.
Да.
Вот в пятницу вечером или даже
в субботу утром объявил.
Отличное решение, я аплодировал стоя, потому что это было правильное решение. Но это решение было принято вопреки постановлению правительства.
Да,
и мне было очень интересно. Я понимаю, если это, когда это сделал усатый, да, там, вызывающий. Мне было очень интересно посмотреть реакцию правительства, президента национальной комиссии и так далее. И что? Реакции не было. Власти проглотили, центральные власти проглотили правильное решение, принятое на местах. Хотя сколько мы до этого говорили, вот это село в Штефанводе вылетело сейчас, когда они объявили карантин, центральные власти отменили, там люди заболели, они объявили карантин. И говорили, что надо дать полномочия местным властям, они лучше знают ситуацию. Поэтому это тоже вот есть эта проблема.
А вы верите в возможный социальный взрыв?
Взрыв. Будут социальные, скажем так,
стычки,
неустойки.
Недоразумения. Я не очень верю именно потому, что не вижу вот этой критической массы. Но это у нас уже стало штампом, да, мамалыга не взрывается.
Периодически сюрпризы устраивает.
Мамалыга взрывается с периодичностью раз в 5 лет, да? 2009, 2015, 2016, ну вот как раз 5-6
лет. Скоро подходим.
5-6 лет. Не знаю, если вот можно доверять такой парадигме. Дело в том, что я запомнил, когда говорил...
До 2009 у нас был, когда Рожка устраивал протесты?
2002. Я запомнил, что мне говорил посол Джеймс Петтит, как-то посол США бывший, по поводу социальных взрывов, мы тоже обсуждали. Он говорит, в Молдове есть одна форма выражения социального недовольства. Это голосование ногами. Люди уезжают. Весь протест, это было как раз на фоне событий в Украине в 2014-2015 году. Люди уезжают, и значительная масса уехала. Мы не знаем, к сожалению,
здесь ведь Наталья, это факт, нас, что многие, которые уехали,
нет,
сейчас потеряли там работу.
У нас нет этой статистики, мы не знаем, сколько этих людей вернулись, сколько остались там, сколько вернулись и уезжают. Мы видели на днях телефонный разговор, нам даже показали в полном объеме 7,5 минут президента Молдовы с президентом Италии, где президент Молдовы просил президента Италии принять обратно граждан. И я вспомнил,
тоже
что...
Тоже очень эмблематично.
Показательно. Да, потому что понимаешь, что если клапан не откроется...
Показательно, потому что мне вспоминается то, что было в марте, когда наши власти говорили, мы не можем закрывать границы, мы должны принять своих граждан. И, кстати, говорили власти, любой кризис – это не только кризис проблемы, но это и большие возможности. Мы создадим, мы сделаем. Где эти возможности? Эти возможности закрылись вместе с этим клапаном. И тут и да, и нет. Мы не можем предположить, предусмотреть, как поведут себя. Год в целом выдался очень сложный, со всех точек зрения, даже без пандемии, мы этот высокосный 2020 запомним на всю оставшуюся.
Он еще не закончился, господин Голя.
Даже то, что сегодня происходит, вот это такое коллективное неповиновение людей по поводу пандемии или том, как они должны, это уже является частью какого-то социального протеста. И люди, которые выходят и торгуют на улице, и там уже они готовы защищать свое право не повиноваться и не слушать власти, даже уже, скажем так, они готовы к конфронтации. Это уже чувствуется на улицах. Мы как-то ждем, что вот обязательно должны быть протесты. Протесты, кстати, это не самое худшее, что может случиться в нашем обществе, потому что после протестов обычно 1-2 дня обсуждение, что-то как-то выходит.
Круглый стол.
Круглые столы.
Какие-то послабления, какие-то компромиссы.
Проблема в другом. Проблема в том, что когда начнутся уже на местах, в сообществах, люди начинают действовать в противоположное движение к институту власти. Да? И это может усугубиться, кстати, отношение людей с институтами власти. Очень, может, оно, наверное, уже выросло, но вырасти в разы мелкая коррупция, да, вот с полицейскими и другими. Потому что и в том числе и некоторые государственные служащие, они могут сказать, да, плевал я на это, я уже буду вот...
Кстати, если выборы будут 1 ноября, будет очень показательно в том числе и участие избирателей в выборах. Потому что, когда я смотрю вот эти социологические опросы, которые показывают активность избирателей, там чуть ли не 90%, только 7% не пойдут на выборы, а 14% раздумывают. Я думаю, что протестное голосование, которое будет выражаться в неучастии в выборах, в этом году будет очень высокое. Я ожидаю участие на грани 50% или ниже 50%, в том числе из-за разочарования людей, из-за того, что они никому не верят.
Как во власти, так и в оппозиции.
Да, потому что все они надоели.
В совокупности с вирусом. Потому что будут люди в совокупности с вирусом, эта цифра может быть
достаточно большой. Да, и в совокупности с вирусом.
Некоторые скажут, а зачем мне идти, мне еще
надо ли мне, я сам 100 раз подумаю, прежде чем идти на избирательный участок. Вы знаете, что я пассивный избиратель, да. Такой критический.
Но вот это разочарование и в одних, и в других, оно откуда?
Да,
я
100 раз подумаю, идти мне рисковать здоровьем на избирательный участок, чтобы получить то же самое, или лучше сидеть дома. И очень много людей так будут думать. Я не призываю ни в коем случае игнорировать выборы, но здоровье на самом деле дороже. И на фоне вот пандемии, недоверия властям, разочарования, отсутствия альтернатив. А мы увидели вот вотум недоверия министру здравоохранения, который обсуждался, и вотум недоверия правительству. Мы увидели, я был поражен и властью, и оппозицией, потому что одни защищали. Там, где не нужно защищать, а нужно признавать, что да, были есть недоработки, проблемы. Есть проблемы, есть ошибки. Как исправить? Это особенно касалось, когда обсуждали по Министерству здравоохранения. И мы, кроме оголтелой критики, ничего не увидели со стороны оппозиции. Никаких конструктивных предложений. И мы поняли, что правительство катастрофа, ну, может быть, а есть не катастрофа, где-то на горизонте не видно.
Но... А вот, кстати, вот этот нигилизм, который у нас периодически появляется, причем обычно появляется после очень таких интенсивных войн. Вот у нас была там в 2019 году завершилась интенсивная война с режимом Плохотнюка. Режим пал, у всех было ощущение такой общей победы. Вот, наконец-то...
Он пал, но он вернулся.
Так, нет, сейчас, я не довела до конца свой вопрос. Да, я не довела до конца свой вопрос, что наконец-то заживем, наконец-то очистим структуру государственного общества, все. И какое-то время действительно ощущение было, после чего все вернулось на круги своя. Может быть, оно, конечно, не такими же темпами, как оно было раньше, но по чуть-чуть. Это ползучая коррупция, ползучая. Вот смотрим на назначения в судебной системе, смотрим на все, что происходит в разных структурах. И всюду, абсолютно. У людей может появиться просто...
Желание уехать.
Нет, ощущение,
желание уехать у людей появляется.
Каждый раз вот, за что боролись... На то и напоролись. Вот как избавиться от этого нигилизма, господин Петренчук? Я, наверное, тоже не
забыл. Если бы я знал, то, наверное, я был бы в другой позиции. Я не знаю, как бороться с общим
нигилизмом. Не сидел бы экспертом на Европа
Лигра. Я хочу вам сказать другую вещь, что я не согласен всегда вот... У нас всегда, а что оппозиция, а что оппозиция? Я был и в оппозиции, и при власти, я помню то же самое, я ходил... У меня был один район, за который отвечал. Я ходил в эти села, там даже мэры. И мне нужно было пару рубашек с собой нести, потому что за час я потел 3 раза, должен был менять эти рубашки. Я должен был отвечать за вещи, которые не я делаю. Я считаю, что и в парламенте, и на политическом классе во время пандемии Было очень много хороших предложений. Очень много хороших, грамотных предложений. И по налоговой системе, по каким-то. И по ситуации, когда нужно пересмотреть вот, ну, эти контрактные обязательства между арендодателями. Были хорошие инициативы. И
но по медицинской, сколько, по пандемии. Сколько из них реализовались? Да, сколько
мы
из них
видели
были
экспертов и партии, которые брали на вооружение мнение экспертов по пандемии, как делать вот это кластерные тесты и тому подобное. Были хорошие предложения.
Сколько почему... из них были реализованы?
Но вы тоже правы, когда говорите, что вот оппозиция не... Я бы перевел то, что вы сказали, неинтересно. Да.
Общее ощущение, унылости процесса.
То есть я вижу проблему оппозиции в том, что она слишком технократическая. Она ведет себя как технократическое правительство. Технократическая оппозиция. То есть они общаются в слишком каком-то таком...
За умном языке.
То, что для людей, даже не просто для всех людей. Но мы же все простые люди. Я сам уже устал от словосочетания, реформы какие-то там уже. Я когда у меня уже чешется, когда я слушаю об этом. Да. Хотя я об этом пишу очень часто, понимаете?
Главное, чтобы этот заголовок не вытащили. У Пестринчука уже чешется, когда слышит про реформу.
Не, про словосочетания вот и замудренные, да. Естественно, у людей нету, когда вот у человека нету проблемы с реформой системы правосудия. У него нету проблемы с этим. У него есть проблема, что человек, который убил, вышел, ему его не наказали.
Да.
Точка. Он не хочет увидеть убийц на улице.
Да.
Вот. Все
да.
просто.
Потому что боится за безопасность своих
понимаете?
Детей.
Понимаете? Вот мы говорим о социальном взрыве. А вы можете мне сказать, что завтра никто-то не возьмется, не будет делать сам по себе правосудие? Для этого митинги большие не нужны.
Гарантий нет.
Нету. Видите, как тут интересно? Вот я о чем говорю. Но во всем этом, вот через что мы сейчас прошли, мы увидели две хорошие вещи. Одна вещь – это самоорганизация людей на местном уровне. К сожалению, и пресса из-за пандемии не могла осветить
да,
полностью
оказались.
То, что там было. У меня была возможность увидеть частично эти, и общаться с мэрами разных партий. Я здесь могу сказать, во всех партиях, независимо, партии уже как-то не так сильно влияют на...
Ну, на местах этого не так.
Да, но сейчас вообще... Люди, которые без ресурсов, без каких-то центральных правил, там, указаний или списков, сначала потерялись, но потом быстро среагировали на местах, организовали и карантин, и несмотря на то, что мы говорили в центре, и доставку продовольствия, и даже я видел, когда там зам мэра в одном селе, он просто вот, сам
ходил,
краской
рисовал, эти, там,
рисовал
полтора
этот
метра. Да.
Люди организовывали себя очень хорошо. Проблема в том, что законопослушных людей их не показывают часто.
Нет,
по телевизору.
Они,
даже
они,
тебе показали,
они,
ты должен сделать
они
что-нибудь.
Они не громкие, они не кричат об этом.
Да.
Они, да.
Просто, а вот проблема власти в том, что она не создала... Она не придумала ничего во время этого кризиса для какой-то платформы, не знаю, специальную, если можно, реакцию или политику для законопослушных граждан. И вторая большая, очень большая ошибка – это маленький бизнес. То есть о нем просто бросили полностью.
Ему сказали,
я
бери
понимаю,
кредиты,
что
бери
денег
кредиты,
нету,
плати зарплату.
Но можно было найти чуть-чуть, да, можно было. Есть и бюджет, есть и издержки. Даже если денег нету, общение, правильно, но... Его просто обманули.
Это.
Да, и технически, когда посоветовали отправить
в техническую безработицу.
В техническую безработицу, это был чистейшей воды обман. И я чувствую, вижу по своим друзьям, у которых небольшой бизнес, маленькие, все говорят, что нас обманули. Они не те люди, которые будут на протесты ходить, мне так кажется. Но они ответят.
Когда
а ответ будет разным. К примеру, многие не будут платить налоги после этого. Да? Можете вы звонить, послать к ним инспекторы. Вот представьте себе, вот официант, да, он платил официально, ему платили зарплату. Он за последние 5 месяцев он платил налоги социальные. Его уволили, отправили в технический...
Безработицу.
На безработную, да, пособие. Ему не дали никакого пособия.
Да.
С точки зрения государства, с точки зрения даже в кризис, он платил. Это обязательное страхование. Он застрахован. Ты, потому что кризис, ты можешь сказать, я тебе не могу выплатить твои там 70%, 75% или сколько тебе полагается с твоей зарплаты. Но я могу тебе заплатить хотя бы часть. Символически. То есть их лишили даже вот этой символической вещи. Да, там есть какие-то социальные выплаты, которые были объявлены, но там бюрократический список бумаг такой, что многие не доходят. И вообще все проводят.
Нет, процессы созданы таким образом, что ты просто...
А малый бизнес, я думаю, это укнется говоришь, нам на будущий год. То есть если мы вернемся к первому вашему вопросу, вот если брать нынешнюю ситуацию, то нынешние власти совсем не... скажем так, им не выгодно отталкивать или выборы на дальний срок. То есть, чем быстрее, тем лучше. Потому что очень много системных проблем будут возникать по ходу.
Они выстрелят чуть позже.
Кстати, это тоже, да. Потому что ситуация будет хуже и хуже, и недовольство людей...
Подождите, вот я дам пример вам в сельском хозяйстве. Они сейчас говорят, что там сбор урожая по зерновым уже меньше, да?
Да.
То есть, оно меньше. Вот все уже знают это. Но оплата труда за топливо,
мне,
за
мне один фермер...
происходит осенью, понимаете? Вот тогда будет нехватка денег.
Мне фермер привел пример. Средняя урожайность на гектар – это где-то 4 тонны. Да? Должна быть в идеале.
Зерна.
Каждый фермер должен был получить на гектар 10 тысяч лей. Если исходить из 2,50 за килограмм зерна, это минимальная цена такая, то есть 10 тысяч лей. Они засеяли, то есть вспахали, засеяли, потратили солярку, все остальное, не получили ничего. Есть на юге, которые не получили ничего. На севере чуть лучше, получили не 4 тонны, ну 2-1,5.
Наполовину.
Но это хорошо считается. А те, которые не получили ничего, они должны были получить в идеале 10 тысяч лей, 12-15, получат от правительства 500 лей на гектар. Вы понимаете
10 500.
Разницу, да. И, конечно, эти люди будут думать, что дальше. Это не окупает даже стоимость солярки, которую они потратили на то, чтобы вспахать и засеять. А многие на севере по два раза сеяли. Потому что в апреле, в апреле, когда все засохло зимой, не было ни снега, ни дождя.
Затраты были двойные.
Да, и затраты были двойные. Они засеяли второй раз, пошло. В мае были дожди, в апреле были дожди. А в июне опять все засохло.
Вот мы с вами говорим, и понятно, что на самом деле как бы тем для интересных, для важных для граждан, их очень много.
Да, вот эта тема очень важная для граждан.
Да. Это очень важно для граждан. Почему тогда есть ощущение, может быть, оно ошибочное, но есть ощущение, что вот в политике как власть, так и оппозиция, ну вот есть некая унылость процесса, вот что-то происходит, то ли они не знают, как реагировать, то ли те, кто реагирует правильно, их недостаточно хорошо слышно, либо они недостаточно убедительны, либо они неправильно свой месседж строят.
Слушай, господин, вот то, что, о чем мы говорим сейчас, господин Слусарь пытается говорить каждый день, да, Александр Слусарь, который из фермерской среды и знает, его не слышат. Другие, наверное, люди пытаются. На местах люди, кстати, это правда, они выкручиваются как-то, находят какие-то резервы, что-то
сами
другое.
По себе.
Но они не чувствуют этой заботы, они не чувствуют. Их оставили на произвол судьбы. Вам не нравится? Ну, закрывайтесь. И что дальше? Дальше упущенные возможности, ничего. По большому счету, этот кризис... Корона-кризис, который охватывает, да, и кризис пандемический, и экономический, и социальный. Этот корона-кризис Молдову мало чему научил, к сожалению. Мало чему научил.
А кто все-таки, если говорить про политическую элиту, про итоги вот этого сезона, этот корона-кризис, кто лучше, скажем так, менеджерил? Власть или оппозиция?
Ой, да мне даже не хочется обсуждать...
Никого обижать?
Обсуждать эту тему, и не хочется никого обижать, потому что, на мой взгляд, управляли этим коронакризисом, пандемией очень плохо. Управляли кто? Управляли власти. И, на мой взгляд, самая большая ошибка властей состояла в том, и она началась тогда, когда они начали сравнивать ситуацию в Молдове с ситуацией в других странах. Вот это была такая ошибка, такая глупость со стороны властей, которые там показывали, а вот в Румынии там, в Румынии действительно упустили ситуацию в Сучаве, там упустили, там были такие, такие критические случаи, были в разных очаги, странах, да, которые столкнулись с этим в самом начале, это было и в Швейцарии, это было и в Бельгии, которая вошла в этот кризис без правительства. И когда власти начали сравнивать, все остальные тоже начали сравнивать, что сравнивать Молдову надо не с Бельгией, не с Италией, не с Францией, Испанией, а надо сравнивать с Латвией, Литвой, Эстонией, Словакией и другими странами, и Грузией.
Грузией.
Да. Вот та же Словакия, которую я все время привожу в пример, у них 28 человек умерло. 28 человек. У них всего 2000 случаев заражения на 5,5, на 5,3 миллиона.
Про власть поняла, как оппозиция себя все это время вела?
Ну, оппозиция тоже, по-моему, не лучшим образом себя проявила. Я уже приводил пример, когда слушали Виорику Думбровяну. Ну, кроме вот оголтелой критики, конструктивных предложений было мало. Ну, там я слышал в социальных сетях от госпожи Немиренко, например, которая является специалистом. Есть же у нас специалисты. И они хотели что-то сделать, но их тоже не слушали. Их тоже не слушали.
Господин Песничек, на ваш взгляд, кто лучше?
Я бы разбил вот этот период на несколько
этапов.
В начале мы увидели такой энтузиазм, даже если ситуация была достаточно критической, все испугались, но мы видели такой энтузиазм властей, президента, премьер-министра, президента, который захотел стать и премьер-министром, и министром здравоохранения.
Управлять кризисом.
И спасателем.
Да, он управляет кризисом. Он в первый месяц и даже два, наверное, взял на себя все.
Не позволял даже никому говорить.
Но его глаза показывали очень четко, можно было увидеть в глазах, что он не понимает, о чем этот кризис. Потому что тогда все вот это сообщество и журналистов, и экспертов, все читали на английском, что пишут в других странах. И было уже ясно, что никто не знает, когда это закончится. Это было его стратегической ошибкой, потому что
вот
он взял на себя монополизировать. Кризис. Я даже помню, не помню точно день, но где-то в апреле, когда он сказал, или в марте, в конце этого, ну, примерно в мае мы уже выйдем там. Он как-то так общался, говорил. Я уже видел, как он представляет себе последний случай.
В мае.
В Ухане.
Завершение, да.
Да, последний инфицированный, да. И там...
Красная ленточка.
Красная лента, 10 кинокамер от своих же 5 телевидений, да, и все классно. Потом они увидели, что ситуация плохая, наверное, вот эти статьи научные из...
Брифинги перестали проводить.
Потом еще хуже и глубже, когда уже некоторые члены власти начали сдавать позиции под давлением оппозиции. С этой точки зрения, да, я понимаю, что, может быть, оппозиция, она не была такой уж и... Как сказать, ну, интересно с точки зрения кризиса, потому что справедливости ради надо заметить, что никто не был готов, ни власть, ни оппозиция, к такому вещам. Но в первом периоде были очень много моментов, когда власть меняла свои позиции из-за давления, которое исходило от оппозиции. Это хорошая вещь, это значит, они были эффективными. И можно напомнить и то, что было с диаспорой, когда открыли двери, и что у нас еще было
коротко,
и с тестами.
Еще
с медицинскими работниками, когда не хотели платить всем. Было много эпизодов. Во второй части у нас уже тут как-то уже было заметно, что очень слишком стало заметно, что правительство даже с некоторыми симпатиями к некоторым министрам могут быть такие. Я согласен, что они не виноваты за все, что происходит из-за засуху. Но выявил одну четкую вещь, что это не полноценная власть, это правительство какое-то временное, и оно даже не то чтобы использовалось в предвыборных целях вот президентом, потому что и это они не делают в лучшем ключе, а просто вот они тогда в ноябре быстренько хотели подогреться, ну хотели сесть на это креслице и быть самим у власти, вот проголосовали, но они не знали, как это делать, да. Поэтому отсюда и...
А потом еще раз 16 марта день до объявления чрезвычайного
положения. Уход депутатов там, да. Или они поменяли половину кабинета министров во время пандемии какими-то другими непонятными министрами, которые до сих пор, много из них даже мы не увидели, как они выглядят, да. То есть несостоятельная какая-то вот, получается власть. Хотя, естественно, я предполагаю, что они хотят. И поэтому они и неорганично общаются. Но главное, что мы должны понять, что лидерство и серьезные, искренние качества лидерства очень много значит такое время пандемии. Когда этого нету, вот есть такое словоблудие. Час в пятницу или два часа в пятницу ты говоришь обо всем. И обязательно две-три там темы ты ошибочно, ты делаешь катастрофические ошибки, говоришь, что надо идти в парк, и люди идут, их штрафуют.
Потом выходит премьер-министр, надо... говорит, что нельзя идти в парк, или можно с вами проводить до 50, а потом комиссия говорит, что нельзя проводить свадьбу до 50.
В остальном это словоблудие, да, вот просто вот много слов, мало...
Последний вопрос, это будет вывод. Вот на данный момент вот та ситуация, в которой мы находимся, вот этот кризис, оно имеет политическое разрешение или на самом деле это уже лежит вне области политической сферы, если можно коротко? То есть, ну, грубо говоря, выборы
решают? Конечно, политическое решение, потому что по-другому решать нельзя. Политика не всегда плохо. Ты голосуешь за те, которые ты хочешь, они приходят и делают то, что они тебе сказали. Если хотя бы наполовину сделают, уже будет лучше. Конечно, должны быть политические решения.
Вопрос в том, найдем ли мы, в состоянии ли нынешний политический класс найти политическое решение. Надежды, которые были, огромные надежды в 2009 году, в 2010, частично там в 2014 и 2016.
И 2019.
Они все больше и в 2019, они улетучились. Мы говорим про поколение 7 апреля, потом вот последующие поколения. И мы теряем людей, и боюсь, что мы теряем и страну в какой-то степени. Потому что страну надо спасать... патриотизмом, здоровым патриотизмом граждан, которые хотят жить в этой стране. А когда сочиняют песни о том, зачем ты, мама, меня родила в этой стране, а не в другой, то это наводит на размышления. И конституционной реформой это не изменить. Это нужно изменить радикально. А политической воли для этого я не вижу.
На этой печальной ноте. Вы хотели что-то добавить?
Да. Вот да, катастрофа назначения в системе правосудия. Последняя. Это просто катастрофа. Это плевок и политическому классу, и обществу.
Всем абсолютно.
Это, кстати, я помню, когда я был за границей в 2018 году, и мне позвонил молодой человек, сказал, приняли решение, выборы отменили. И следующая фраза была, я понял, из этой страны надо валить. Здесь больше делать нечего. И сейчас те же люди...
Те же люди.
Это мы что показываем?
Это те же люди назначаются главой апелляционной палаты Кишинева, да, и не только. На этой печальной ноте мы завершаем этот августовский эфир. И встретимся в сентябре, в начале нового политического сезона. Надеюсь, что август будет поспокойнее, несмотря на то, что это высокосный год. Всего хорошего.
Аичи Радио. Europa Libera.